Лепесток Харькова представляет лучшие подкасты о цветах и растениях.
Безвременник. Цветок из крови Прометея. На одном из побережий Черного моря с древнейших времен существовала местность, относимая сегодня к Западной Грузии, которую древние греки называли Колхида. Именно здесь разгневанный бог Зевс приковал творца человечества, бессмертного титана Прометея, к Кавказским горам. А стервятники ежедневно вклевали его в печень, которая с каждым днем вырастала, и мучения бессмертного героя возобновлялись наново. По мифам Древней Греции, сотворение людей произошло благодаря Прометею. Раньше существовали только бессмертные боги, но с позволения воинственной богини Афины, дочери Зевса, которой Прометей помог родиться из его головы, из глины, взяв землю и воду, слепил титан смертных людей, а Афина вдохнула в них жизнь. Люди жили бы счастливо, по замыслу Прометея, пока не появилась Пандора, посеявшая беды и ставшая причиной всех несчастий человечества, но обо всем по порядку. До появления на сцене Пандоры Зевс, противник смертных людей, еще изрядно почистил человечество, наслав на него Девкалионов потоп. Первый из людей, Ликаон, поселившийся в местности под названием Аркадия, принес в жертву Зевсу мальчика, чем разгневал бога. Другие современники были более благочестивы и приносили Зевсу в жертву только ячменные лепешки, воздерживаясь даже от заклания животных. Ликаон был наказан Зевсом и превращен в волка, но рожденные им несовершенные сыновья совершали новые преступления. Однажды Зевс под видом странника решил удостовериться лично и посетил Аркадию, Месопотамию в 3 веке до нашей эры, известной в Библии благодаря всемирному потопу и Ноеву ковчегу, где сыновья Ликаон угостили его супом, сваренным из потрохов собственного брата. Зевс воскресил брата, а преступников постигла участь их отца. Они были превращены в волков. По возвращении на Олимп Зевс намеревался утопить все человечество, испытывая к увиденному страшное отвращение, и обрушил на землю царствовавшего там Девкалиона огромное количество воды. Прометей, спаситель и заступник, успел предупредить Девкалиона об угрожающих намерениях Зевса, поэтому Девкалион построил ковчег, на который погрузил провиант, домашний скот, взял жену Пиру. Когда на землю обрушилась вода, все реки потекли к морю, смывая и унося за собой города и уничтожая человеческий род. И только Девкалиону и Пире удалось спастись, пристав к выступающей из воды вершине горы Парнас. Люди отправились к святилищу богини Фемиды и у алтаря, вымаливали у богов прощение, просили о возрождении рода человеческого. Услышав их мольбы, Зевс послал Гермеса, который заверил людей, что любые из просьб будут выполнены. Но и богиня правосудия Фемида явилась им собственной персоной и подсказала, каким образом они могут возродить человечество, бросая кости праматери земли через голову. Супружеская пара истолковала кости праматери как камни и стали бросать их. Мужчины появлялись из камней, брошенных Девкалионом. Женщины из камней, брошенных Пирой. С тех пор слово «люди» и «камни» на разных языках звучат очень похоже. Но мифы пересказывают о том, что уцелели и другие люди, которые снова вернулись в Аркадию и продолжили отвратительное бесчинство, которое сегодня известно человечеству под термином «каннибализм». Человечество продолжало развитие талантов, постепенно усиливая свое влияние и власть над природой, что очень сильно возмущало Зевса. И он искал только повод, чтобы излить свою ярость. Однажды возник спор среди людей и богов, какую часть быка надо оставить людям, а какую принести в жертву богам. И в судьи пригласили Прометея. Тот в пользу людей разделил тушу быка, отделив им больше мяса. Зевс воскликнул: «Пусть едят свое мясо сырым!» и отнял у людей огонь. Прометей в сговоре с Афиной проник на гору Олимп, зажег факел от огненной колесницы солнца, отколол маленький тлеющий уголек и спрятал его внутрь стебля огромного фенхеля. Вернувшись на землю, он подарил огонь людям. Любопытно, что до сих пор жители греческих островов переносят огонь внутри стебля фенхеля. Месть Зевса постигла Прометея. По приказу Зевса Гефест создал настолько прекрасную и соблазнительную, настолько же и коварную лукавую женщину по имени Пандора, способную погубить человеческий род. Пандору Зевс навязал родному брату Титана, а самого Прометея приковал обнаженным Кавказским горам на растерзание Арны. Пандора же, втершись в доверие брата Прометея, дорвалась до охраняемого им ящика, в который Прометей заключил все невзгоды, досаждающие человечеству, и выпустила на людей старость и болезни, безумие, пороки и страсть. Но даже обрушившиеся беды не смогли истребить человечество. Мучения Прометея длились по разным трактованиям 30 или 1000 или 30 тысяч лет и были прекращены Зевсом по просьбе Геракла. Зевс простил Прометея и раскаялся содеянным. Геракл убил орла стрелой и освободил Прометея. С этой легендой связано немало других легенд, преданий и притч. Так, еще в продолжении легенды известно, что Прометею Зевс повелел носить кольцо из цепей с камнем. Отсюда произошло первое кольцо украшений. А стрелу Геракла Зевс поместил на небе в качестве созвездия стрелы. А вот в Колхиде, Кавказских горах, сосредоточен целый ряд растений рода колхикум, латинское родовое название которого происходит от названия местности. Это растение известно больше под названием безвременник. Колхикум очень необычное растение. Его цветение начинается осенью, зависть переносит суровые морозы, а семена созревают только на следующий год весной. Безвременником растение было названо за парадокс в природе, поскольку традиционно семена все растения успевают завязать до наступления зимы, и только безвременник колхикум нарушает привычный ход явлений. Возвращаясь к мифам Древней Греции, ученые сочли, что колхикум или безвременник является растением, выросшим из капель крови Прометея. В мифе о Ясоне для добычи золотого руна богиня Медея дала ему волшебное зелье – сок корней растения из крови Прометея, чтобы тот посеял на поле Ареса зубы дракона и вырастил из них воина. Современники открыли у колхикума содержание очень своеобразных, важных для ботаники и генетики веществ. Оказалось, что клубни луковицы колхикума содержат алкалоиды колхицина и колхамина. Подобно всем алкалоидам, они ядовиты и вырабатываются растением для защиты от травоядных животных. Как ядовитое растение, безвременник известен уже давно, но нет ядовитых растений, которые не были бы и лекарственными. Безвременник не исключение. В народной медицине им давно пользуются как средством от подагры. Колхицин выделили из безвременника осеннего французские фармацевты Пельтье и Каванто еще в 1826 году. А в 1937 было обнаружено самое удивительное свойство этого алкалоида. Оказалось, что он задерживает деление клеток благодаря задерживанию процесса расщепления хромосом. Уже удвоившиеся хромосомы при этом не расходятся в две дочерние клетки, а остаются в одной. Действуя колхицином на делящиеся клетки, можно получать полиплоидные организмы, все клетки которых содержат вдвое, втрое, в несколько раз больше хромосом, чем обычно. Увеличение числа хромосом резко изменяет свойства растительного организма. Увеличиваются размеры всего растения и отдельных его клеток. Возрастает масса корнеплодов, плодов, листьев. Может повыситься содержание в них нужных нам веществ. Ясно, какую роль может играть и играет в сельском хозяйстве колхицин. Полиплоидные сорта коксагыза, сахарной свеклы, винограда, гречихи, мяты и многих других культур – выведены именно благодаря этому веществу. Способность колхицина задерживать клеточное деление наводила на мысль использовать его и для лечения рака, безудержного размножения клеток организма. Но колхицин очень ядовит. Он вызывает паралич центральной нервной системы. Колхамин, второй алкалоид безвременника, был обнаружен только в 1950 году. Он отличается от колхицина тем, что вместо ацетильной группы при атоме азота у него метильная. Но благодаря этому отличию колхамин в 7-8 раз менее ядовит, чем колхицин, а рост раковых клеток задерживает столь же успешно. Колхаминовыми препаратами лечат рак кожи и применяют их при лейкемии, белокровии. Колхицин же находит себе применение в медицине, как и в средние века, только для лечения подагры и ревматизма, так как в малых дозах расширяет капилляры. Применение препаратов, содержащих в малых дозах колхицин, результативно, но рискованно, так как диапазон между терапевтической и токсической дозой невероятно мал, поэтому лечение проводится только под наблюдением врача в стационарных условиях. В основу текста «Легенды о Колхикуме» положены материалы книги Роберта Грейвса «Мифы Древней Греции». Текст читала Светлана Носачева.